вот на этом собрании. Я смотрю, что в вашей церкви много детей. Я и раньше об этом знал. Вообще для нас это большое благословение. Иметь мальчиков и девочек. Они бывают иногда непослушны, но чаще, наверное, все-таки послушны. Я вспоминаю историю, как однажды в Израиле ехал автобус. Городской автобус. Водитель останавливается на остановке и открывает переднюю дверь. А на остановке стоит женщина, и с ней много-много маленьких детей. Ну, знаете, как это дети? Вот они берут за поручень, наступают на первую ступеньку, на вторую. А время-то идет, и вот заходит в автобус один ребенок, второй ребенок, третий, четвертый, пятый, шестой. Уже водители теряются терпение. Седьмой, восьмой, и наконец заходит мать. Он поворачивается и говорит: «Женщина, вы не могли половину детей дома оставить?» Она говорит: «Я так и сделала». Братья и сестры, конечно, отношение мира к многодетным семьям, оно одно. Но, братья и сестры, для нас дети – это благословение. Вот даже девочка сейчас вышла и рассказала стихотворение, ну, псалом. Вообще, очень известный псалм, это первый псалом, 22-й. Иногда дети смущаются, вот ошибки делают. Так вот, я хотел бы поощрить детей. Вы знаете, я был на Дальнем Востоке 2 года назад, и одна девочка вышла рассказывать псалом. И она запуталась, и начала рассказывать так: «Блажен муж мой». А потом остановилась и понимает, что что-то не так. И еще раз попытка: «Блажен муж мой, я ни в чем не буду нуждаться, он покоит меня на злачных пажитях». А потом остановилась, и вдруг дедушка скакивает и говорит: «Внучон, внучка, дай Бог тебе такого мужа». Так вот, во время собрания. Братья и сестры, так бывает у детей, так бывает у детей. И вы знаете, вот такие истории, они нас тоже вдохновляют к тому, чтобы учить наших детей псалмам. Я хотел бы сегодня вместе с вами порассуждать на текст Святого Писания, который записан в послании к филиппийцам. Пожалуйста, откройте, у кого есть Библия, послание к филиппийцам. Читать буду из 1 главы, 21 стих. Слова апостола Павла. Филиппийцам 1, 21. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть – приобретение». Это слова апостола Павла, и мы должны заметить, дорогие мои, что жизнь и служение апостола Павла была богата благословениями. Наверное, 2/3 книги «Деяния святых апостолов» – это описание жизни и служения апостола Павла. И вот здесь, наверное, в этих словах апостол Павел суммирует всю цель его жизни, цель его существования здесь, на этой земле, и служения. «Для меня жизнь Христос», часто цитируют, «а смерть приобретение». Нет, «для меня жизнь Христос и как дополнение смерть приобретение». Цель его существования были не деньги, не слава или удовольствие, но смысл – любить Господа. Мне очень нравятся слова апостола Павла. Однажды на совещании с пресвитерами в Ефесе он сказал такие слова: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только с радостью совершить бы поприще мое и служение мое, которое я принял во Христе Иисусе, проповедовать Евангелие благодати Божией. Я даже жизнью свою и не дорожу, только для того, чтобы совершить дело миссионерства, благовестия». Вы знаете, друзья, вот в мире есть такой принцип. Люди так выражаются, что жизнь – это величайшее приобретение, а смерть – это величайшая потеря. Павел так не рассуждал. Он рассуждал так, что жизнь – это приобретение, и смерть – это тоже приобретение. Потому что со смертью здесь, на земле, открывается новая жизнь. Жизнь вне смерти. Известный проповедник Дуайт Муди в день своей смерти сказал так: «Это день моей коронации. Я всю жизнь ждал этого дня». Братья и сестры, как протекала жизнь апостола Павла? Вот в послании здесь же филиппийцам, в 3 главе, он пишет такие слова: «Если кто другой думает надеяться на плоть, то более и я, обрезанный 8-й день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной и непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитают тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Здесь апостол Павел приводит список тех преимуществ, которые он имел как прирожденный еврей. Опись своей жизни и гордость за свое происхождение, гордость за свое принадлежение к ортодоксальному иудаизму. Смотрите, что Павел говорит, что он был обрезанный в восьмой день. Почему Павел отмечает? Он говорит, что я не обращенный в иудаизм из язычников, я настоящий еврей, потому что же восьмой день меня родители принесли для обрезания. Я член народа Божьего. Он говорит, я из колена Вениаминова, потому что колено Вениаминова считалось аристократическим. Именно это колено дало Израилю первого царя. Дальше он описывает свою деятельность, чем он занимался, гордость за свои моральные качества. В общем, в этих словах апостол Павел пишет все, как думали о себе фарисеи. Но когда мы с вами переворачиваем страницу, мы уже не видим здесь преимущества Павла или бывшего Савла, но одно слово только – Христос. Он сказал «прощай религии своей матери», он сказал «до свидания достижениям собственным», он раз и навсегда порвал с иудаизмом. Несколько лет назад нам довелось с женой быть в Германии, и нас познакомили с молодой парой. Он араб, она немка. Внешне они очень не похожи в плане цвета кожи. Она дочь пастора церкви, по местной церкви. Он по-русски не говорил, нам пришлось через переводчика, с английского на немецкий, в общем-то. И он рассказывает, говорит, я родился в Саудовской Аравии. У нас никогда в родословной не было христиан. Мы прирожденные мусульмане, мы, как истинные мусульмане, хотим тоже в рай. И вот однажды, говорит, я стоял на футбольной площадке, потому что я любил в футбол играть, и ждал, когда наша команда вступит в игру. Я стоял под фонарным столбом, и вдруг чувствую, что мне кто-то за плечо трогает. Я поворачиваюсь и вижу молодого человека. Он мне даже не спросил, как меня звать, я его никогда не видел, но он задал мне единственный вопрос. «Скажи, а ты в рай хочешь?» Я усмехнулся и сказал, «Истинный мусульманин хочет в рай. Если ты не познаешь Христа как своего личного спасителя, ты в рай никогда не попадешь». Я стал обескураженный. Я не мог представить, кто этот человек. Он ушел, и я больше его никогда не видел. Мне расхотелось играть в футбол. Я пошел домой, я об этом отцу не сказал, об этом разговоре, и я решил узнать, кто такой Иисус Христос, истинный Спаситель мира. Да, я что-то о нем слышал, мусульмане тоже знают, что он пророк. Говорит, и я взял Евангелие и прочитал, и покаялся сам дома. Когда отец об этом узнал, что я сказал религии матери своей «до свидания», то, говорит, он очень был обозлен, выгнал меня из дома. От меня отвернулись все мои родственники. И с того вечера я больше своих родственников не видел. Говорит, мне было очень тяжело, я попросил убежище в Германии. Мне дали вид на жительство. Говорит, теперь я христианин, у меня жена, и мы трудимся. И любим Господа. Братья и сестры, вот так было нечто подобное в жизни апостола Павла. Он говорит, то, что для меня было преимущество, я все это оставил. Это все мусор. То, что я фарисей из колена Вениаминова, и даже то, что я обрезанный восьмой день, это мне спасение не даст. Я теперь познал Христа, и все почитаю тщетою ради превосходства познания Господа моего. Давайте мы с вами вспомним Иосифа. Молодой человек был продан в рабство. Вообще ужасный поступок совершили его братья. И когда Иосиф оказался в доме Потифара, вы помните историю, жена Потифара обратила на него взоры, и не зря он был красив станом и лицом. Не мудрено, что она обратила на него внимание и предложила ему свои услуги. Иосиф отказался и говорит, как я могу сделать сие большое зло пред Господом? Как? Да я не могу. И он отказался от услуг жены Потифара. Братья и сестры, конечно, это был великий поступок. Это сильнейший пример целомудренной жизни для наших подростков и молодежи. Вы знаете, вот в Библии, в книге Бытие, между 37 главой, где описывается жизнь Иосифа, и 39 главой вставлена 38 глава. Я раньше думал, как бы немножко не в тему. Начинается описание жизни Иосифа, и вдруг история про Фамарь и Иуду. Неприятнейшая история. Ее даже порой даже трудно о ней рассуждать. Как такое может произойти? На фоне целомудренной жизни Иосифа вставочка нецеломудренной жизни других людей. И Духу Святому было угодно вместить. Посмотрите, как живет Иосиф. Посмотрите, как живет Фамарь и Иуда. Так жить нельзя. Братья и сестры, да, Бог вставляет такие вот тексты Писания в Библию, чтобы нас научить. И Иосиф отказался от тех преимуществ, которые он мог бы иметь. В послании к евреям в 11 главе мы читаем список героев веры. Я читаю про Моисея. Веруя Моисей, придя в возраст, отказался называться. Замечательное слово «отказ» тоже существует. отказался называться сыном дочери фараоновой. Он лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он как бы в виде невидимого был тверд. Верою совершил он Пасху. От чего отказался Моисей? Он отказался от того, от чего я в своей жизни не отказывался. Мне никто не предлагал стать сыном президента или каким-то известным человеком в этом мире. Моисею это было предложено. Он имел юридическое право, будучи сыном дочери фараоновой. Но он отказался от престола египетского, от элит, от империи. Память о нем была бы увековечена в Египте. И, наверное, сегодня бы в египетских пирамидах лежало бы тело Моисея, превращенное в мумию. И паломники совершали бы свое восхождение туда, чтобы посмотреть на великого человека. Моисей от этого отказался. Он отказался от наслаждения Египта. Вы знаете, братья и сестры, мы с вами живем в такое время, когда человечеству, как никогда раньше, было предложено очень много удовольствия. В нашей стране, где мы живем, там тоже много удовольствия. Есть такое слово русское «гедонизм», «удовольствие», начиная от пластиковых окон и дальше. Братья и сестры, очень много сегодня человеку удовольствия. Мы вчера на подростковом об этом говорили. Я вчера говорил о том, что я лично видел машину, которая едет без водителя. У нас в Америке уже ездят такие машины. Это странно, водителя нет, она передвигается и не делает ни одной аварии. И мир предлагает и предлагает. Конечно, друзья мои, мы и телефоном пользуемся, и компьютером. И нам трудно порой определить, что нам можно и что нам нельзя. От чего нам нужно отказываться и от чего нам нельзя отказываться? Страдать с народом Божьим было для него большим приоритетом, нежели прихоти и желания египетские. Он отказался от египетских сокровищ, потому что в лучах вечности Моисей видел, что эти египетские сокровища – это ничто. Он избрал поношение, которое позже, через столетия, возьмет на себя Мессия мира Христос. Он отказался от правительства Египта, да? Он порвал с обычаями этого мира. Он отверг даже религию Египта и учредил Пасху. Братья и сестры, это была вера, как один брат говорил, или ошибка веры. Он отказался. Давайте мы вспомним с вами Сидраха, Месаха и Авдинага. Они, будучи отроками, переведены были в вавилонский плен. Я вообще удивляюсь. Скажите, могут ли наши подростки сегодня занять такую позицию, которую заняли Сидрах, Месах и Авдинага? Там не было пресвитера церкви, там не было воскресной школы, там не было Библии, там не было никого и ничего. Группа верующих людей. Почему-то они отказались и от яств вавилонских, и от многого другого. Мне довелось как-то быть в одном лагере, где были собраны молодежь, это было здесь в России, на севере, была собрана молодежь из маленьких уголков, где очень маленькие церкви, дети неверующих родителей, родители неверующих, вот они собрались. Мы с одной сестрой ехали, отвозили ее на поезд. Она говорит: вы знаете, брат, я живу в местности, где я одна единственная верующая, одна единственная. Я поехала к бабушке в город, назвала город здесь в России, я увидела библиотеку, стояли верующие, я подошла, познакомилась, мне дали Евангелие, я сама дома покаялась. Да, я приняла крещение в одной из церквей, но у меня отец неверующий, мать неверующая. Я участвую в вечере Господней один раз в несколько месяцев, у нас пресвитера нет. Если у меня есть вопрос, кроме Библии, я никому не могу обратиться. И я подумал, а если бы я оказался на месте этой девушки? Если бы я там оказался, когда рядом нет опоры какой-то. Конечно, в наших церквях мы привыкли, что у нас вокруг люди, нас кто-то подтягивает. У нас тоже большая церковь, 300 с чем-то членов. У нас много молодежи, детей. А если бы я остался сам, был бы я верующим или нет? Смог бы ли я отказаться тогда, когда меня никто не видит? Конечно, мы отказываемся, потому что нас кто-то может увидеть в городе. Нам могут сделать замечания. Так не было у Сидраха, Месаха и Авдинаги. Братья и сестры, до сегодняшнего дня человечество не имело столько удовольствия, как мы сегодня. Скажите, наши деньги, которые мы зарабатываем, это финансирование просто наших желаний или это средство просто жить здесь на земле? А ведь вопрос очень важный. Чем больше мы зарабатываем, тем больше появляются употребляющие эти денег, потому что мы финансируем порой свои желания. Скажите, можем ли мы отказаться от сна на собрании? Вчера я на подростковом, меня сильно тянуло на сон, потому что перемена времени. Да, бывает очень трудно. И нужно отказываться. Нужно отказаться нашей молодежи от какой-то одежды, от обуви. Мне довелось быть на Аляске, и там молодая пара семейная решили уйти из церкви. Мы выехали в одно место с семейными, и они тоже приехали. Но вы знаете, там на Аляске, там кроме церкви нашего братства Баптиста, там нет других церквей, ни пятидесятнических, никаких. И, в общем-то, выбора нет. Простите, одна пятидесятническая церковь есть. И вот я спрашиваю, скажите, а почему вы хотите уйти? А он говорит, а нам кольцо не разрешают носить. Я говорю, а теперь куда вы пойдете? Он говорит, в пятидесятническую церковь. Я говорю, и вы готовы ради одного кольца поменять свое вероучение? Да, готовы, мы не хотим оторваться от этого. Братья, я был шокирован, я был удивлен. Почему люди так рассуждают? Для кого-то немножко золота и серебра главнее моего отношения к Богу. Я-то, братья и сестры, убежден, что они тоже баптисты, но люди не могут отказаться. И это не потому, что они плохие люди. Потому что они тоже люди. И если у человека нет духовного основания, он не может отказаться. Братья и сестры, не обладание вещами, а отказ от некоторых вещей несет человеку истинный покой. Нам кажется наоборот, мы будем обладать и обладать и обладать. Вы знаете, мы с женой недавно решили пересмотреть свой гардероб. Я говорю, Кристал, давай сделаем так. Мы сейчас повыбираем вещи, которые мы носим. Если мы носим некоторые вещи редко, мы их отдадим. В Goodwill сдаем специальный магазин, в Мексику отправим бедным людям. Нам нужно освобождаться. Мы привязываемся к земному. Я пересмотрел свой двор, свой гараж. Если есть какая-то вещь, которой я не пользуюсь чаще, чем один раз в год, от него нужно отказаться, чтобы не привязываться к этому земному, чтобы не было этого накопительства. И вы знаете, мы половину вещей отдали, и даже как будто стало легче. Мы посетили одну семью, и мне брат говорит, ой, моя жена ночью любит туфли носить. Он показывает клозет, ну это такое английское слово, да, а у нее 240 пар обуви, они члены церкви. Я был в шоке. Я сначала подумал, что у них магазин. Я говорю, а почему у вас там? Он говорит, да мы их не продаем. Я говорю, а? Говорит, ну это обувь моей жены. Ну представьте, 240 пар обуви, что с ними делать? Братья и сестры, и вы представляете, человеку тяжело отказаться от некоторых вещей. Дал бы Бог нам занять такую позицию, которую занял Павел, Моисей и другие герои веры. Апостол Павел говорит, что бегущие на ристалище бегут все. Но один получает награду. Нет, не один. Если бы один, Павел давно бы ее уже забрал. Многие могут получить награду. Бегущие на ристалище бегут, чтобы получить что? Венец тленный здесь на земле. А мы бежим, чтобы получить венец нетленный. Одна певица, известная в этом мире, такая известная, что я даже забыл ее имя. Ну, в общем-то, не сильно интересно, да? Я читал, как-то у нее брали интервью где-то в Испании. Журналист задает ей вопрос. Скажите, а что вы любите больше всего делать? Ну, она же певица, да? Он говорит, я больше всего люблю щелкать семечки. Он говорит, да вы что, вы же певец. В том-то и дело. Я уже 28 лет ни одной семечки в рот не беру. Но я продолжаю любить щелкать семечки. Но я не могу, я отказываюсь, потому что мне нельзя петь. У меня же сцена, у меня же финансы. Вы знаете, я прочитал и подумал, да ради венца тленного люди от семечек готовы отказаться. Мы, семечки, да, не готовы отказаться. Братья и сестры, да я сейчас не о семечках. Я сейчас говорю о принципах, которые мы занимаем в этой жизни. Павел говорит, все, что для меня было преимуществом, я почел тщетою ради превосходства познания Господа моего. Еще, друзья мои, я хотел бы не обойти Иисуса Христа, вот закончить проповедь на Иисусе Христе. Мне очень нравится второе послание Коринфянам, 8 глава. Здесь апостол Павел пишет о сборе средств для Иерусалимской церкви. Он усердием других испытывал жертвенность верующих в Коринфе. И вот когда он говорит о материальных средствах, он почему-то говорит о Христе. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, это 8:9, 2 Коринфянам, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Непревзойденный оборот речи. Посмотрите, Он, будучи богат, обнищал, чтобы вы обогатились Его нищетою. А как это можно понять? Он богат, стал нищим, чтобы мне стать богатым в нем. Братья и сестры, заметьте, как Павел говорит, Христос, будучи богат, обнищал. Когда он стал нищим, он не перестал быть богатым. Он нищий как человек, но богатый как Бог. Потому что когда Христос жил на земле, он был 100% человеком и 100% Богом, да? Он, будучи богат, обнищал. И мы теперь богаты в его нищете. Когда наш Господь жил на земле, конечно, Он отказался от многого. Ему негде было преклонить голову. Его не принимали. Посмотрите, какие глаголы написаны в Библии. Его хотели скинуть с горы. Плевали в лицо. Его заушали. Ударяли его. Над ним насмехались. Его обвиняли и его распяли. Вот эти глаголы я повыписывал из четырех евангелистов. Это все относится к нашему Господу. И как Иван Степанович Проханов написал такую песню: «Есть у птиц небесных гнезда, птицы в норах могут жить, а Иисусу негде было в мире даже голову склонить». Вообще, друзья мои, я поражаюсь, я удивляюсь тому, как Христос относился вот ко всему, что Он мог бы иметь здесь на земле. Посмотрите, когда Он родился в Вифлееме, Он был положен в ясли. Но ясли не принадлежали Иосифу и Марии. Соответственно, Иисус был положен в чужие ясли. Даже ясли ему не принадлежали. Однажды Христос решил проповедовать. И он одолжил лодку и проповедовал из чужой лодки. А он же плотник. Да неужели Иисус не мог хоть одну лодку себе смастерить? У него не было времени этим заниматься. Он проповедовал. И он одалживает лодку и из чужой лодки проповедует. Хотя, вы знаете, когда Иисус берет в рент, он всегда платит хорошо, полную лодку рыбы заплатил. За рынок, когда берешь, нужно хорошо платить, да? И он говорит: закиньте сети. Это моя плата за то, что я попользовался, Петр, твоей лодкой. Когда Христос въезжал в Иерусалим, он въезжал на чужом осле. У него не было своего осла. А когда он был похоронен, скажите, в каком гробу он был похоронен? В чужом. А как же так? Чужие ясли, чужая лодка, чужой осел, чужой гроб и ничего абсолютно своего. Он обнищал ради нас, чтобы мы потом обогатились его нищетою. Это сделал наш Господь Иисус Христос. Заместительная жертва Иисуса Христа ради нас, она уникальна. Братья и сестры, у нас не достает времени сегодня много об этом говорить. Я перечислю, наш Господь оставил небо, чтобы нам пойти, войти в это небо, войти в покой его. Он был оставлен Богом на кресте, чтобы нас соединить с Богом. Он воскрес для того, чтобы нам соединиться с Ним, подобием воскресения Его. Он умер ради нас, чтобы мы с Ним жили. На одной машине я видел такую наклейку на английском языке, там такие слова: «Он умер ради тебя». Хочешь ли ты жить ради Него? Мне очень понравилось это выражение. Он оставил царство, чтобы нам потом с Ним царствовать. С Него сняли одежду, чтобы нас одеть в одежду праведности. Смотрите, Он что-то оставляет, чтобы нам что-то дать. Он обнищал, чтобы мы обогатились Его нищетою. Вы помните, в Откровении во 2 главе есть такой стих: «Ангелу Пергамской церкви напиши: побеждающему дам белый камень, и на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает». Почему Бог говорит о белом камне? Потому что жители Пергама знали, что такое белый камень. Ну, город Пергам – это один из городов Малой Азии. Там находилась судебная инстанция. И когда судья выносил приговор осужденному, либо оправдание, у него в руках не было ничего, кроме двух камней. В этой руке он держал белый камень, в этой руке он держал черный камень. И весь зал затаенно смотрел. Этот человек будет оправдан или он будет осужден. И все смотрели только на руки судьи. Какой камень он поднимет, белый или черный? Если судья поднимал белый камень, это означало, что ты свободен. Если поднимался черный камень, то значит, ты осужден. И потом уже говорили, какой срок или какое наказание. Побеждающему дам белый камень. Я одеваю тебя в одежду праведности. Братья и сестры, оправдание – это выше, чем прощение. Прощение – это значит, ты виновен, и я тебя прощаю. А оправдание – ты вообще не виновен. Ты грешник, но ты не виновен. В крови Иисуса Христа ты абсолютно свободен, потому что ты познал радость спасения. Наш Господь оправдывает грешника без оправдания при этом самого греха. Наш Господь не посадился стать человеком, чтобы нас сделать своими детьми, детьми Божьими. Мы приняли духа усыновления, которым и взываем «Авва, Отче». Братья и сестры, мы усыновлены Богом. Он нас сделал своими детьми. Для этого Он небо оставил. Вы знаете, как-то я прочитал историю, что в одной семье жило два мальчика. Один родной, а другой был приемный, усыновленный. Но этот приемный, родной сын, он нередко этого приемного дразнил. «Ты приемный, а я родной. Ты приемный, усыновленный, а я родной». Конечно, родителям это не сильно нравилось. А что делать этому приемному? А что делать этому усыновленному? Но вы знаете, он долго об этом рассуждал и однажды решил ответить раз и навсегда своему сопернику. И когда вот тот очередной раз подошел и говорит: «Да ты просто приемный, а я родной». Он говорит: «Ты знаешь, когда мои родители прибыли в интернат, там было много детей. Они обратили на меня свое внимание и сказали: не хочешь ли ты стать нашим сыном?» И я согласился. И поэтому я их сын. А тебя приняли. Что получилось? Вот что есть. Вот и все. Да. Братья и сестры, наш Бог, мы не просто что-то есть, да? Он обратил на нас внимание, дал нам выбор, и мы согласились стать Его детьми. Это не просто так. Мы приняли духа усыновления. Итак, братья и сестры, наш Господь стал нищим, чтобы нам обогатиться. Ради этого Он от всего отказался. Я вспоминаю из послания к Ефесянам некоторые стихи. Я открывать не буду, постараюсь дословно процитировать. Апостол Павел пишет: «Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». И дальше: «Да даст вам по богатству славы своей утвердиться духом его во внутреннем человеке, чтобы постигнуть со всеми святыми, что есть глубина и широта». И так дальше: «Чтобы разуметь превосходящее разумение любовь к Христову». Кстати, тоже оборот речи очень интересный. Я хотел бы остановиться на фразе. Смотрите. «Да даст вам Бог по богатству славы своей». Меня это очень сильно заинтересовало. Что означает приставка «по»? «Да даст вам Бог по богатству». Не из богатства славы своей, но по богатству. Вы знаете, братья и сестры, в этом большая разница. Если бы апостол Павел написал так: «Да даст вам Бог из богатства». Вот у Бога во столько богатства, и Он хочет тебе из своего богатства вот так чуть-чуть дать. И тебе этого достаточно. Нет, Павел говорит: «Да даст вам Бог по богатству». Вот сколько Он имеет, вот столько Он хочет тебе дать. Вы помните, Бог сказал апостолу Павлу: «Довольно для тебя благодати моей». Слово «довольно» не означает, что хватит. У меня ее очень много для тебя, этой благодати. Но просто сила моя совершается в немощи. «Довольно» — это не означает, что хватит, тебе больше благодать не дам. «Довольно» — ее очень много. «Да даст вам Бог по богатству славы». Мы обогатились Его нищетою, наше богатство во Христе. Вы знаете, друзья мои, когда я размышляю о Христе, я восхищаюсь Его образом. Мы порой настолько заняты, у нас очень много работы, мы заняты воспитанием детей, церковным служением. Но когда мы с вами, вот когда у нас есть свободное время, вникнуть. Я сегодня проснулся очень рано, в 5:30. Я тоже много рассуждал, читал. И просил Бога, чтобы Бог открывался в своем великолепии через свое слово. И вы знаете, друзья, я обнаружил удивительную картину. Какой наш Господь великий! Он отказался, стал нищим, чтобы нам обогатиться Его нищетою. И вы знаете, что я написал? Что наш Господь, когда жил на земле, не написал ни одну песню. Но зато о Нем сегодня пишутся тысячи песен. У нас сегодня прекрасные композиторы. Они пишут слова, потом налаживают музыку, да, и появляется красивая песня. Соломон написал 1005 песен, о нашем Господе тысячи песен, не одна тысяча. Он воистину больше Соломона. Наш Господь не написал ни одного стиха. В Библии не написано, чтобы Христос сидел и писал о себе стихи. Он дал это право церкви своей. И сегодня стихотворцы слаживают стихи. И как один человек написал так: «Спаситель, тебе моя песня и стих за то, что на землю сошел от Отца ты». И сегодня хор поет, и дети. Он стал нищим, чтобы нам обогатиться и написать о нашем Господе стихи и песни. Наш Господь не написал ни одной книги. Зато о Нем сегодня написаны тысячи книг, начиная от Матфея, Марка, Луки, Иоанна. И как Иоанн говорит: «Да самому миру бы не вместить бы всех написанных книг». Он стал нищим, чтобы нам обогатиться Его нищетою. Наш Господь Иисус Христос не изучал медицину. Его не называли медицинский доктор, да? Но Он исцелял очень много людей. Он исцелял так сильно и хорошо, что люди просто восхищались. Однажды к Нему пришел слепой человек, его нужно было исцелить. И вот Христос сделал, помните, да, помазал, Я свою жену спрашиваю, представь, если к тебе придет пациент в больницу с больными глазами и скажет, мне нужно исцеление. Ты возьмешь, сплюнешь на пол, сделаешь билет, и да он убежит от тебя. Так не привыкли сегодня лечить. Да? Потому что методы, презираемые людьми в этом мире, они очень ценны для Бога. И вот Христос берет, помазывает ему глаза, а потом говорит, что ты видишь? Он говорит, я вижу, я уже стал видеть, но я не вижу, это мужчина или женщина, черный или белый, мексиканец или испанец. Я только вижу людей, как деревья. Братья и сестры, но Христос хороший доктор, хотя он не учился. Он берет и исцеляет до конца. Он мог бы сказать, на этом хватит, на тебе очки, иди и так видеть. Хоть так, чем никак. Братья и сестры, нет. Он исцеляет до конца. Он стал нищим, чтобы нам обогатиться его нищетою. Наш Господь не учился на пастора. У него не было корочки доктора богословия. Но он учил так, что люди удивлялись. Он проповедует как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи, у которых были некоторые корочки, по крайней мере в одежде. Он учил со властью. Мы обогащаемся его нищетою. Читайте Нагорную проповедь. Известные люди давно признали, что это шедевр речи. Мне, конечно, хотелось бы очень сильно поиметь сегодня запись на CD где-нибудь, как Христос проповедовал, услышать тембр его голоса, услышать, как он гомилетически строил свою проповедь, как он практическое применение текста наблюдение. Братья и сестры, сегодня, наверное, эта запись на всех курсах проповедников бы крутилась и делался бы анализ. У нас нет, у нас только его слово записано. Но ясно одно, он проповедовал очень сильно. Наш Господь не был историком, но с его приходом в этот мир история человечества разделилась на две части. До нашей эры и наша эра. Чтобы наступила эра христиан, он вошел в Вифлеем. Есть такая песня. Наш Господь не имел своей лично собственной семьи. Он даже этим пожертвовал. Он умер ровно в 33 года с половиной. Вы знаете, друзья мои, мне сейчас 35 лет, скоро будет 36. Когда мне исполнилось 33 года, я понял одну истину, что Иисус был очень молодым, когда Он умер. Вы знаете, мы привыкли читать детские книжки, вот смотреть, мужчина, там еще да, в длинных волосах его почему-то рисуют, да? Ну ладно, и в общем-то как бы видно, что это мужчина в зрелом возрасте. Оказывается, он умер. Я себя считаю еще достаточно молодым, да? А он был гораздо моложе, чем я сейчас. В расцвете лет. Вот бы ему сейчас иметь свою семью, любимую жену, братья и сестры. Он от всего отказался, дабы нас обогатить его нищетою. И хотя он отказался от своей личной семьи, сколько сегодня любящих сердец, сколько сегодня семей создалось на основании его нищеты. 7 лет тому назад, 18 мая, мы с женой тоже вступили в союз брачный. И у нас на пригласительном было написано, у нас во главе Бог. Он стал нищим, чтобы нам обогатиться его нищетою. Наш Господь не имел своих физически рожденных детей. Но сегодня миллионы и миллиарды людей могут сказать, я являюсь Детем Божьим. Иисус не имел своего дома, хотя Он был плотником. Но сегодня Он живет в тысячах домах верующих людей. Мы с женой тоже повесили текст. Мне очень нравится, когда сегодня заходишь в крестьянский дом, и вместо фотографии членов семьи, хотя не хочу быть слишком консервативным, что-то, может быть, им можно повесить. Но мне сегодня очень печально, когда заходишь в дом верующего человека, а там только фотографии членов семьи. Да еще в различных позах. Люди там отдыхают, как один брат взял, повесил целый плакат. То он на сноубордах катается, там то на снежных этих вот. И еще сверху написал текст. «Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой». Мы приехали к нему домой и сорвали половину букв с его разрешения. «Помни весь путь, но не тот, которым тебя Господь вел». Он вообще не в тему этот стих. Братья и сестры, наш Господь не имел своего дома, но для того, чтобы жить сегодня в домах многих верующих людей. Ну и, наконец, у Иисуса Христа не было своей армии. Хотя Он учредил царство свое. Он не был военачальником. Но очень мне было приятно узнать, что в вашей церкви было крещение. Я сегодня видел молодых братьев. Вот это и есть армия Христова. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он ради вас обнищал, дабы вы обогатились Его нищетою. Дорогие друзья, братья и сестры, к чему мне хотелось бы призвать? Если наш Господь отказался ради нас, давайте мы сегодня с вами будем отказываться от тех вещей, которые Господу не угодно, как делал апостол Павел, как делал Моисей, Иосиф, другие герои веры. Может быть, нам что-то мешает Богу служить. Может, у нас недостаточно времени, может быть, нам работа мешает. А может, мы стали слишком много денег зарабатывать, которые нам не совсем нужны. Ладно, если на дело благовестия пошли. Я думаю, друзья мои, этому научить бы наших детей тоже было. Чем дальше мы будем жить, если Бог позволит, у нас будет больше возможностей что-то иметь. Я уверен в этом. Мир расцветает во многих вещах. И вот научиться, сказать, как апостол Павел, вот то, что для меня было преимуществом, я почитаю тщетою. Для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Аминь.